Триумф, слухачество, кроли, Тютчев и Ершов об этом только мечтали, но не посмели, не хватило храбрости. Но нашлись истинные слухачи, не побоялись поделиться с миром своими дымными видениями, не постеснялись признаться, что контакт-то был, с Горбунком ли, с Жар-птицей, какая разница. Именно официальные предсказатели — это и есть краса и гордость слухаческой корпорации, ум, честь и совесть вечно врущего архетипа. Лев Федотов. Он пал в боях под Тулой в июне 1943 года. За 17 дней до нападения Германии на СССР он описал в своем дневнике весь ход Великой войны. Когда и как она начнется, чем все кончится. Он написал, что Киев падет раньше Одессы, что Ленинград будет окружен, но выдержит блокаду, что немец дойдет до Москвы. И все эти предсказания были сделаны в то время, когда считалось, что если и начнется война, то сразу же и закончится малой кровью, могучим ударом. А еще он предвидел заговор фашистских генералов в 1944 году, вступление США в войну, крах Рейха, последующую холодную войну и даже полет американцев на Луну. Он без сомнения видел будущее, но по молодости своей не пытался замаскировать его смешным враньем. Мишель Нострадамус. Он, конечно же, самый знаменитый предсказатель в мировой истории. Генриху II он предрек гибель от ранения в глаз, предсказал открытие Галилеем вращения Земли. И все-таки она вертится вокруг Солнца. А еще он предсказал Гитлера, советскую власть и многое другое. Казалось бы, такое обилие предсказаний, что и тени сомнений не останется. Но с каждым годом сомнения только множатся. Есть в самом стиле его Катренов что-то несерьезное. Всюду мерещится шутка, розыгрыш и даже издевательство. Такое впечатление, что все это хитроумное интеллектуальное конструирование. Ребус, головоломка. Джон Ди. Его работы по навигации помогли Англии разбить испанскую непобедимую армаду. Под его руководством сформировалась британская секретная служба. Это он изобрел телескоп. А еще он был личным астрологом Елизаветы Тюдор, что само по себе доказывает его нешуточную квалификацию. Ди и его посредник занимались кристалломантией и вступили в контакт с некими существами, девочкой-эльфом по имени Мадина и ангелом по имени Ава. Девочка-эльф отвечала на вопросы в том же духе, что и обычные медиумы, но Ава для этого использовал весьма странную технику. Поле, расчерченное на квадраты, в квадратах цифры и буквы, ангел диктует все в обратном порядке, да не на обычном языке, а на искусственном. Чувствуете стиль? Посредник, кристалл, девочка-эльф, ангел, цифры, квадраты, обратный порядок. Джон Ди просто смеялся над нами, а мы всю эту туфту спокойно проглотили. То есть мы на поверку еще тупее, чем братья Ивана Дурака. Думается, Ди действительно получал какую-то информацию, но делал это намного проще, а нам подсовывал стандартное слухаческое с бородою и с усам. Вольф Мессинг, он был совсем рядом с нами, возможно, ходил по улице Энгельса, может быть, заходил в окружной дом офицеров, разговаривал со случайными собеседниками, может быть, с дедом, ведь они могли позеркалить друг другу. Между тем, легендарность Мессинга была грандиозной. До сих пор неизвестно, сам ли он сочинил все эти легенды про встречи с Гитлером, Сталином, Фрейдом, Эйнштейном, или по-простецки пересказал то, что было на самом деле. Еще в 1937 году он предсказал Германии поражение в войне на Востоке. Перебравшись в СССР, он предсказывал неизбежную войну с Германией и указывал победную дату, май 1945 года. Неоднократно встречаясь с Сталином, он ответил на все его вопросы, а уж Сталин в будущем интересовался всерьез, да и вопросы умел задавать. Джузеппе Бальзаме, он же граф Калиостро, те же родовые качества слухача высокой пробы, невероятная эрудиция, страсть к путешествиям, презрительное отношение к людям, все атрибуты жуни демонической магии, зеркала, кристаллы. Одни считали его шарлатаном и смутьяном, другие — великим посвященным. Калиостро занимался предсказанием по магическому кристаллу, заклинанием духов и указанием выигрышных чисел в лотерее. Способность Калиостро предсказывать будущее была настолько очевидной для современников, что он получил от них прозвище «Божественный Калиостро». А еще он предсказал французскую революцию и подробно описал, какая судьба ждет особ королевской крови. Дни свои он закончил в Бастилии, напоследок оставив на стене надпись «Бастилия рухнет 14 июля 1789 года». Жак Казот. В изложении Жана Лагарпа на одной продвинутой вечеринке автор «Влюбленного дьявола» остудил восторженных прорицателей грядущих революционных радостей тем, что предсказал каждому его персональную судьбу. «Вы, господин Кондорсе, кончите свою жизнь на каменном полу темницы. Вы умрете от яда, который, как и многие в эти счастливые времена, вынуждены будете постоянно носить с собой и который примете, дабы избежать руки палача. Вы, господин Шамфур, бритвой перережете себе жилы в 22 местах, но умрете вы только несколько месяцев спустя. Вы, господин Николай, кончите свою жизнь на эшафоте. Вы, господин Дебаи, на эшафоте. И вы, господин Демазерб, на эшафоте. То будет царство разума, которого вы так желаете. И люди, которые поступят с вами так, будут философы, и они будут произносить те самые слова, которые произносите вы вот уже добрый час, и они будут повторять те же мысли». Самому Лагарпу Казот предсказал, что тот станет верующим христианином. Это предсказание вызвало громкий смех собрания и вздохи облегчения, поскольку Лагарп слыл самым яростным борцом с верой. Стоит ли говорить, что все сказанное сбылось с ужасающей точностью? Михаил Юрьевич Лермонтов написал по этому поводу стихотворение «Казот». «На буйном пиршестве задумчив он сидел один, покинутый безумными друзьями, и вдаль грядущую, закрытую пред нами, духовный взор его смотрел. Он говорил: ликуйте, о друзья, что вам судьба дряхлеющего мира, над вашей головой колеблется секира. Ну что ж, из вас один ее увижу я». Вещи Авель. Цибин. Пророчествовать ему велели два неких духа. Екатерине II Авель напророчествовал смерть с указанием точной даты. Аналогично Павлу I предсказал, что Москва будет взята в 1812 году французами и сожжена. Роберт Никсон, его называли чеширским пророком. Накануне Босвордского сражения он увидел кончину короля Ричарда III на поле брани. Кроме того, он будто бы предсказал гражданскую войну в Англии и свою смерть от голода. Ну и, конечно же, Баба Ванга – наиболее достоверный предсказатель, поскольку ее лично знали сотни наших современников. Да и подозревать слепую малограмотную женщину в изощренном аристократическом издевательстве а-ля Казот, Джон Ди или Калиостро как-то неудобно. Она не любила делать общих политических прогнозов, предпочитая работать с отдельными людьми. Тем не менее, утонувший курс, предсказания Горбачева, Ельцина, Путина, преждевременная смерть Дианы, ну и так далее. Вдогонку к большому списку можно было бы добавить и Алистера Кроули, который наподобие Джона Ди или Нострадамуса общался с ангелом-хранителем, и Федора Тютчева, предсказавшего Крымскую войну за 10 лет до ее начала. Об анонимном его авторстве узнали много позже. А еще Хаббард, Владимир Набоков, Олеша, Борхес, Кавафис, Паскаль. То ли стеснялись они своего предсказательского дара, то ли сознательно его сворачивали. Отыгрывая по нашей стремянке две ступени назад, мы вправе спросить, а как же зеркальные предсказатели слухачей, умники? Что ж, они были. Это Эдгар Кейси, Эрик Ян Ханусин. Впрочем, там был совсем другой уровень. Все было как-то неумело, непрофессионально.
Косморама. Владимир Адоевский. Что, собственно, мы знаем о нем? Любомудр, друг декабристов и поклонник Шеллинга. Ироничный, невероятно образованный. Написал философский роман «Русские ночи». Между прочим, считается одним из отцов русской фантастики. В небольшом рассказе «Косморама» пятилетний мальчик Володя впервые увидел в тетушкиной комнате оптическую игрушку, ту самую «Космораму». Когда мальчуган заглядывал в нее, то видел там знакомых ему людей, но из мира параллельного. То есть люди те же самые, но поступки, а также характер поведения, образ жизни их совсем другие. Та же «Косморама», но 20 лет спустя... В конце концов, волшебная игрушка уничтожается, но избавиться от влияния иного мира Владимиру Петровичу уже не удается. Одни называют это ясновидением, другие — тяжелой болезнью. Герой понимает страшную истину. Он является жильцом здешнего мира, но принадлежит к другому. Отчаяние Набокова. Сюжет книги в двух словах. Туповатый сыскарь побеждает глубочайшего эстета и интеллектуала. Таким образом, грядущий хам в исполнении Голована одолевает выдохшегося слухача. Времена запрета на Набокова завершились, так что перечитайте эту повесть самостоятельно, кому, конечно, не лень. Высокомерие и снобизм посрамлены самым наглядным образом. Никаких сомнений, что Герман Карлович слухач, и Набоков подписывает капитуляцию своего архетипа перед голованами. Таким образом, если на колонны кованых сапог умников мироздание ответило пацифистскими маршами мусорщиков, то на гениальное заметание следов слухачами то же самое гомеостатическое мироздание ответит универсальными ищейками из рода голованов. Впрочем, можно поступить еще проще и не читать никакого отчаяния, и не впадать ни в какое отчаяние, а перечитать предисловие Набокова герою нашего времени Михаила Юрьевича Лермонтова. По мнению Набокова, у Лермонтова плохо все. И стиль зауряден, и метафоры банальны, и эпитеты все расхожи. И лишь одно делает героя нашего времени гениальным произведением – стремительность и мощь, с которым движется повествование. Вот уж воистину нашел у Лермонтова то, что у себя не находил ни в коей мере. Сильные страсти, решительные и безоглядные поступки. Вот замена вялым теням и ироническим парадоксам. Итак, застой слухачей кончается. Нас ждет бешеный прорыв голованов, стремительный и мощный. Вперед, читатель!